Тамара Резникова. Вымоленный. Рассвет окрасил нежными, золотисто-розовыми солнечными лучами больничную палату, в которой лежали четыре молодые матери со своими маленькими детьми. Беда у всех была одна. Их дети болели крупозным воспалением легких. Каждая из них ухаживала за своим ребенком, разделяя с ним узкую железную кровать с прогнутой сеткой и старым матрацем. Три молодые женщины еще крепко спали, как и их дети. Четвертая стояла на коленях. С тех пор, как она с ребенком попала в больницу, она умоляла Бога пощадить ее маленького сына, которому врачи подписали смертный приговор. Когда не было сил стоять на коленях, женщина простиралась ниц перед Всевышним прямо на полу и молча, одним сердцем, рассказывала ему свою боль, трепеща от страха за жизнь сына, которого она когда-то вот так же вымаливала у Бога. Это был ее поздний и единственный ребенок. Она с тревогой всматривалась в него, постоянно поправляя тонкое одеяльце. Трехлетний малыш был таким бледным, что его худенькое личико сливалось с больничной простыней, и только темные кудри и большие карие глаза выделялись на этом печальном серо-белом фоне. Уснул он под утро, после снотворного. Утром в палату зашла дежурная медсестра, включила яркий свет и громко скомандовала: «Мамаши, просыпайтесь и будите детей. Пора делать уколы. Быстрее, мне смену сдавать. А ты все молишься? Молись, молись. Но что-то не помогает тебе твой Бог, Катерина. Уже столько ночей не спишь. Смотри, сама ноги протянешь. Давай, буди своего Мишку, укол ему сделаю. Как он там? Живой?» «Не надо больше никаких уколов», — повернула к ней Катя, опухшее от слез и бессонных ночей лицо. «Что Бог даст, то и будет. Я на Него, милосердного, надеюсь». Она встала с колен и накрыла больного сына легким покрывалом, чтобы защитить его от яркого света. «Хорошо, Катерина. Я скажу твоему лечащему врачу, что ты отказываешься от назначенного лечения». С осуждением и непониманием посмотрела на нее медсестра. «Может, тебя домой выписать, такую умную?» Катя не ответила ничего и пошла умываться, тихо попросив одну из женщин присмотреть за сыном. После утренних процедур и завтрака каждая женщина старалась занять чем-то своего ребенка. Кто-то складывал кубики, кто-то рисовал или слушал сказку. Катя уговорила сына сделать несколько глотков теплого парного молока, которое принесла утром ее мать, и опять стала на колени возле его ложа. Губы ее беззвучно шевелились, глаза неотрывно смотрели на маленького Мишу. Сердце опять общалось с Богом. Одна из женщин, которую звали Марина, подошла к ней и тронула за плечо. «Катя, тебе поесть нужно. Вот котлеты с гречкой, теплые еще. Мне из дома принесли. Вставай, Твоему сыну нужна здоровая мать. Сколько дней ты уже не ешь и не пьешь? Так совсем ослабеешь. Кто тогда молиться будет о Мишеньке твоем?» Катя встала, вытерла слезы и, поблагодарив Бога и соседку по палате, начала есть. Только теперь она поняла, как голодна. Марина села с ней рядом на краешек кровати и осторожно спросила: «Катя, может быть, тебе не нужно было отказываться от лечения? Посмотри, он у тебя еле дышит, и разговаривать не хочет ни с кем, и даже уже не плачет. Бог может вылечить его без всяких уколов, Марина. Он будет жить, я верю», — с надеждой в голосе сказала Катя. «Он ведь выпрошенный у Бога. Мы прожили с мужем 10 лет, и у нас не было детей. Долго я лечилась от бесплодия, но ничего не помогало. Потом мы встретили верующих, и они пригласили нас в церковь. Мы покаялись, и все стало меняться в нашей жизни. Мысли, слова, внутренний мир, характер, поступки. Церковь молилась о нашей проблеме. Я часто постилась, умоляя Господа дать нам ребенка. И это случилось, Мариночка. Мой муж буквально носил меня на руках и сдувал с меня пылинки, пока я носила в себе Мишеньку. Он родился крепким и здоровым, и мы благодарили Бога и всех, кто молился об этом. Наш сын посвящен Богу. Так неужели Господь дал мне его для того, чтобы сейчас забрать? Этого не может быть. Но да будет воля Его». Остальные женщины тихо подошли к ним и стали слушать. Одна из них протянула Кате кружку с горячим чаем. Марина долго сидела молча, думая о чем-то своем. Потом глубоко вздохнула. «Катюша, прости меня, пожалуйста, но по всем законам медицины твой мальчик умирает. Ему осталось жить 2 или 3 дня, так говорят наши врачи. Все возмущались тем, что ты отказалась от лечения. Антибиотики – вот твоя последняя надежда». «Моя надежда только на Бога. Все в Его руках. И я, и ты, и наши дети. В Библии, в книге Псалмов написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». «Упрямая ты, Катя. Я бы так не смогла. Особенно если речь идет о ребенке. Обещаю тебе, если твой Мишенька выживет и поправится, я тоже пойду в твою церковь». Весть о матери, которая отказалась от лечения сына, в надежде, что его вылечит Бог, быстро разлетелась по больнице. С Катей беседовал главврач и заведующий детским отделением. Матери больных детей из соседних палат приходили посмотреть на постоянно молящуюся ненормальную мамашу. Некоторые пытались уговорить ее не отказываться от лечения. Но Катя была тверда в вере и в своем решении. Большую часть времени она стояла на коленях. Кожа на них огрубела и стерлась. Но она молилась, молилась, молилась. Несколько раз в день Катя давала Мишеньке нежный куриный бульон и парное козье молоко, которое приносили ей мать и муж Николай. Мальчик был очень слабенький и мог принимать только жидкую пищу из бутылочки с соской. От высокой температуры малыш бредил. Катя обтирала его худенькое тельце раствором уксуса и опять молилась. Она слышала, как осуждали ее другие матери, как плакала Марина и снова становилась на колени перед Богом. Через несколько дней лечащий врач, осматривая Мишеньку, сказал, что ребенок не доживет до утра. «На все воля Божья», – тихо ответила Катя. Этой ночью никто в палате не мог уснуть, за исключением больных детей. Все ждали страшного момента, когда Мишенька вздохнет в последний раз. Катя стояла на коленях возле кровати сына, не сводя с него заплаканных глаз. Губы беззвучно шевелились в молитве, сердце обливалось кровью. Марина несколько раз наклонялась над Мишенькой, прислушиваясь к его слабому дыханию. Катина вера в Бога и надежда на Него не давали ей покоя. Беспокойство за чужого ребенка и еще что-то непонятное тревожили душу. Она вдруг опустилась на колени рядом с Катей, положила свою руку на ее дрожащее плечо и обратилась к неведомому для нее Богу, вытирая слезы. «Бог, послушай, я никогда не молилась в своей жизни и не видела такой веры в Тебя ни у кого из всех людей, какая есть у Кати. Если Ты есть, и Ты, как говорит она, милосердный, смилуйся над ней и ее сыночком. Она верит в Тебя, Бог. Не делай ее жизнь несчастной, пожалуйста. Я, грешница, прошу у Тебя милости не для себя, а для Кати. Если хочешь, я стану ходить в церковь. Только смилуйся над ними, Бог». Все еще вытирая слезы, Марина накапала в стакан с водой 40 капель валерьянки и заставила Катю выпить. Остальные женщины тоже стали молиться, как могли, как понимали. Под утро все выбились из сил и уснули. Катя тоже уснула, сидя на полу и положив голову на кровать. Она проснулась от слабого голоса сына. «Я здесь, мой милый, я с тобой. Мамочка, я очень хочу кушать». На Катю смотрели огромные глаза ее исхудавшего, слабенького, но живого ребенка. Все проснулись и стали радостно, наперебой, предлагать еду, фрукты, конфеты и все, что у них было. Марина помчалась в столовую, нагрела молоко на кухне и через несколько минут принесла горячую овсяную кашу. Мишенька съел полную тарелку и опять уснул. На утреннем обходе лечащий врач, недоумевая, смотрел на спящего здоровым сном мальчика, но будить его не решился. С каждым днем Мишенька набирал вес и силы, а счастливая мать не переставала благодарить Бога. «Я знала, Господи, что Ты сделаешь это. Я знала!» — плакала она теперь слезами радости. «Мое сердце преисполнено благодарности Тебе, Иисус. Прошу, не оставь без милости Марину. Ты видишь ее доброе сердце. Возможно, я прошла через это испытание, чтобы она и другие женщины, врачи и медсестры, увидели Твою славу и Твою силу. Благодарю Тебя, мой любящий Бог». Прошло 10 лет. Катя с Николаем, их родители и 13-летний Миша переехали жить в Америку. Мишу стали называть Майклом. Небольшая община русскоговорящих христиан приняла их с любовью, помогая справляться с трудностями первого периода жизни в другой стране. Молодежи и подростков было в маленькой церкви немного. Майкл ходил на собрания с радостью, читал стихи и играл на скрипке. Он быстро стал общим любимцем, с удовольствием принимая похвалу от старших. Его вера в Иисуса Христа, о котором он знал с детства, была для него чем-то естественным и спокойным. Майкл знал по рассказам родителей, что он вымоленный у Бога, знал, что должен был умереть, когда ему было 3 года. Знал, что родители посвятили его на служение Богу и людям еще с рождения и надеялись, что он станет миссионером, благовестником или проповедником. Но жизнь в другой стране увлекала парня множеством интересных вещей. У Майкла появились друзья в школе, которые не имели ничего общего с христианством и открывали ему неведомый мир. Постепенно истины Божьи стали отходить на второй план, уступая место новому, увлекательному и манящему, которое хотелось попробовать. По воскресеньям он по привычке ходил с родителями в церковь, но его внутренний мир стал меняться. Как-то Катя заметила, что от Майкла пахнет табаком, и сказала об этом мужу. Родители долго беседовали с сыном, но он убедил их, что общался с курящими одноклассниками. После этого он все чаще прибегал к обману, не испытывая при этом чувства вины. Майкл хотел попробовать все. Сигареты, пиво, вино стали обычным делом. Когда исполнилось 17, ему предложили понюхать героин. Он не отказался. Сердобольные дружки дали ему с собой 1,5 грамма. Этого должно было хватить на неделю. Дома он сказал, что ему не здоровится, и закрылся в комнате. Сердце матери чувствовало беду, но разум отгонял страшные мысли. Она приносила ему еду и ставила на тумбочку лекарства, давая наставления на то время, пока была на работе. Днем его навещали дружки, наркоманы с опытом. Через неделю, когда героин закончился, у Майкла начались ломки. Иногда состояние его было похоже на сильную простуду, потом это сменялось депрессией. Обеспокоенные родители, не имея никакой медицинской страховки, не знали, что делать. Сын старался их убедить, что это обыкновенная простуда. Ему верили, отгоняя сердечную тревогу, и часами стояли на коленях в молитве. С этого времени у Майкла началась жизнь, заполненная одной проблемой – где достать деньги на героин? О родителях он беспокоился меньше всего. Иногда у него не было сил скрывать свое настоящее лицо, и он становился грубым и злым с ними. Он перестал приезжать домой после занятий, а садился в машины своих друзей и уезжал с ними туда, где его не могли найти родители. О церкви не могло быть и речи. По воскресеньям, с самого утра, у него всегда что-нибудь болело, и он ждал, когда останется дома один. Ни угрозы, ни наказания, ни уговоры родных и беседы с пастором не имели никакого влияния на циничную душу Майкла. После окончания школы он вообще приходил домой 1-2 раза в неделю, чтобы переодеться и раздобыть денег, стараясь выбрать время, когда родители были на работе. Все чаще держалась Катя за сердце, все дольше стояла на коленях, взывая к Богу. «Господи, смилуйся!» Постоянно кричала в небо ее больное сердце. «Я не понимаю, Иисус! Мы выпросили его у тебя и посвятили тебе. Ты спас нашего сына от смерти, когда ему было 3 года. О, Господи! Неужели для того, чтобы он отвернулся от тебя и стал наркоманом? Но этого не может быть. Я не верю в это, Господи. Мы так старались правильно воспитывать его в истине Твоей. Прости нас. Прости меня. Мое сердце кровоточит и болит о сыне моем, и все дни и ночи мои полны беспокойства. Где он? С кем? Что делает? Какой он не есть, Господи? Он мое дитя. Помилуй его. Помилуй нас». Тревога и переживания стали постоянными спутниками родителей Майкла и других его родственников. Парень семимильными шагами бежал в ад. Главная мысль в искалеченном наркотиками сознании была одна – где взять денег? Ни о чем другом он уже не мог думать. Он сочинял такие правдоподобные и жалобные истории, когда приходил к родственникам или знакомым, что те не могли ему отказать ему и давали деньги. Часто после визитов Майкла к родным те обнаруживали пропажу чего-то ценного. Так прошло еще 3 года. Однажды вечером, когда Катя и Николай в тревоге за сына, который не появлялся дома уже несколько дней, пытались найти его через знакомых и друзей, раздался телефонный звонок. Николай хотел взять трубку и включил громкую связь для Кати, которая в страхе замерла на месте. Хриплый мужской голос медленно, по-русски, прорычал в трубку: «Заберите своего дебильного сыночка. Он подыхает на лавочке возле вашего дома. И еще, если он кого-то сдаст, ему точно не жить». Николай с Катей выбежали на улицу и на самом деле увидели Майкла, который корчился от боли на скамейке. Он был такой худой и бледный, что Катя невольно вспомнила его тяжелую болезнь в 3-летнем возрасте. Они бережно, несмотря на сопротивление, занесли его в дом, раздели и уложили в кровать. Майкла сильно трясло. Он весь обливался потом. Все вены на руках и в паху были исколоты, образовав синяки и гнойные раны. Кожа его была землянисто-серого цвета, ногти черные. Услышав слезные причитания матери, он злобно выругался, находясь на грани нервного срыва. Болела каждая клеточка его тела, кости ломала так, что, казалось, каждую из них грызут мыши. одна единственная мысль, что ему срочно нужен наркотик, вытеснила из его разума все остальные. Катя не понимала, откуда у него берутся силы сопротивляться сильным рукам отца. Но Майкл все же пытался найти свою одежду и уйти. Пытался спрыгнуть с балкона, пытался перерезать себе вены. Пришлось позвать отца Николая. Через полчаса, расстроенный состоянием внука, пожилой человек был в их доме. Справляться с Майклом становилось все труднее. Он, как одержимый, бегал по квартире, ломая все на своем пути, оскорблял близких последними словами. Потом внезапно затихал, сворачивался в клубок и жалобно скулил, как больная и жестоко избитая собака. Катя молилась и плакала. Она понимала, что если они вызовут врача или отвезут сына в госпиталь, будет обязательно привлечена полиция и начнется следствие. Она помнила слова мужчины, который звонил, и страх за несчастного сына сдавил ее, как тисками. Десятки вопросов задавала она Богу, страшась предпринять хоть что-нибудь самостоятельно. Потом она вспомнила об одном русском враче, который часто приходил на собрания в их общину. Она позвонила пастору церкви и все рассказала. Пастор пообещал привести к ним врача как можно быстрее и посоветовал непрестанно молиться. Трое сильных мужчин с трудом держали Майкла, который корчился в судорогах, изрыгая проклятия и ругательства, пока его с явным отвращением осматривал пожилой опытный врач. Закончив осмотр, он вытащил из своего портфеля бутылку коньяка и, налив полный стакан, заставил Майкла выпить. Через несколько минут несчастный уснул. «Состояние вашего сына очень тяжелое, и выйти из него ему будет крайне трудно», — обратился врач к родителям Майкла. «Поражено не только его тело, но психика и воля. Наберитесь терпения и постарайтесь ему помочь. Давайте ему стакан коньяка каждые 3 часа. Потом, может, начнем колоть сильные обезболивающие. Я буду приезжать и звонить. Об оплате договоримся позднее, когда будут результаты. Обработайте ему все гнойники спиртом и накладывайте марлевые повязки, пропитанные мазью, которую я вам выписал. Купить ее нужно сегодня, так же, как и сильно действующие снотворные. Не оставляйте его одного ни на минуту. Уберите подальше все ножи, вилки и все, чем можно нанести раны. Ни под каким предлогом не выпускайте его из дома и никого из его дружков не пускайте в дом. Наркоманы — народ особенный. У них уничтожаются все человеческие чувства, когда им нужна очередная доза наркотика. За это они предадут мать и отца, жену и детей. Ту боль, которую они испытывают в состоянии ломки, невозможно понять нормальному человеку.